говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Центр избирком России отказал в проведении референдума о третьем президентском сроке инициативной группе общественных деятелей Северной Осетии «Согласие и стабильность». Вероятность реализации планов третьего президентского срока обсуждаем с Вадимом Прохоровым, адвокатом комитета 2008 «Свободный выбор», а с 1999 по 2004 год членом Центра избиркома от Союза правых сил с правом совещательного голоса. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Убедительно ли прозвучали аргументы Центра избиркома при отказе от инициативной группы «Согласие и стабильность» в проведении референдума?
Да, безусловно, с моей точки зрения, отказ носил такой формально-юридический характер, абсолютно правильный, потому что и вопрос был сформулирован юридически неверно, и иного решения просто нельзя было принять на основании тех документов, которые были представлены в Центр избирком. Конечно же, вызывает некоторое оживление и, может быть, радость среди либеральной общественности вообще сам факт возможности отказа кому-то вот по такому вопросу. Вот люди хотят нынешнего президента на третий срок провести референдум по этому поводу, и вдруг где-то на каком-то этапе им отказали. Ну, слава богу, что здесь действительно было принималось такое сугубо формальное юридическое решение на основании действующего законодательства, и, в общем, большим сюрпризом для юристов, работающих в этой сфере, оно не явилось.
Сергей Марков, член Общественной палаты, директор Института политических исследований, одобряет идею референдума.
Граждане имеют право желать, чтобы Путин остался на третий срок, и предлагать это, в том числе в законных процедурах. И они реализовали это свое законное право, они это предложили. Путин, ко всему прочему, не хочет делать трюки какие-то и использовать манипуляции. Например, когда какой-то его друг может баллотироваться, назначить его премьер-министром, потом через месяц подать в отставку. На сегодня доверие населения к Владимиру Путину огромное, поэтому население может даже поддержать эти юридические трюки. Из того, что этот референдум невозможен, конечно, совершенно не значит, что другие референдумы невозможны. Референдумы возможны в России, и они, я уверен, будут. Другое дело, что новый закон о референдуме очень сильный, очень высокую стену ставит перед референдумами. Тем самым как бы лишает возможность политических силам различным манипулировать повесткой дня политической с помощью такого мощного средства, как референдум.
Ну вот здесь господин Марков поставил как раз совершенно правильный в какой-то мере вопрос в отношении того, что действительно новый федеральный конституционный закон о референдуме Российской Федерации ставит практически непреодолимые барьеры. Но хотелось бы напомнить, что это как раз действующий режим именно и провел этот закон в нынешней редакции, когда испугался практики проведения референдумов, предложенной в 99-м году нами, Союзом правых сил. Потом коммунисты подхватили и, в общем, достаточно успешно реализуют идею проведения референдумов по насущным вопросам. И это является таким достаточно мощным пропагандистским средством. И когда принимался данный федеральный закон, конституционный закон в новой редакции, конечно же, барьеры поставили очень сильные, но... Кроме всего прочего, ведь не только референдумом-то можно было бы реализовать идею третьего срока. Я как раз воспринимаю данное заявление остинской общественности как некоторую инициативу снизу. Другой вопрос, с моей точки зрения, абсолютно необоснованную, ни с точки зрения политической, ни юридической. Это уже другая проблема. А то, что совершенно не обязательно проведение референдумов для решения вопроса о третьем сроке, если, не дай бог, такая проблема все-таки будет решаться, это совершенно очевидно, здесь Марков не прав.
А как вы считаете, какие еще есть вот остаются варианты у вот любителей расширить президентские?
Упражняться, да. Ну да, если граждане имеют право желать, в общем, чего угодно, безусловно. Вопрос в том, что закон и конституция не позволяет, слава богу. Вариантов достаточно много. Ну, в свое время, я так понимаю, пытались реализовать идею Союза России и Беларуси. Во многом начатую вот, дикобразным совершенно, с моей точки зрения, договором 99-го года, реализованным еще в свое время Ельциным. Потом, конечно же, от этой идеи во многом пришлось отказаться, я так понимаю, из-за той позиции, что два человека с авторитарными наклонностями, два лидера вряд ли уживутся, как сказал в свое время покойный Лебедь, два медведя в одной берлоге не уживаются. И, конечно же, остался вариант изменения самой Конституции, а именно того положения Конституции, статьи 81 о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более 2 сроков подряд путем изменения, внесения изменений в Конституцию. То есть это так называемая чеченская инициатива, инициатива чеченской стороны, которая сейчас, насколько я понимаю, будет рассматриваться в Государственной Думе. Вот эта опасность пока еще сохраняется, и она, кстати, с формальной юридической точки зрения более, во всяком случае, логична, нежели идея некого референдума, последствия которого в любом случае были бы ничтожны.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент Радио Свобода. Напомню, что у нас в студии Вадим Прохоров, адвокат комитета 2008 «Свободный выбор». В 1999-2004 годах член Центра избиркома от Союза правых сил с правом совещательного голоса. Обсуждаем сегодняшний отказ Центра избиркома России в проведении референдума о третьем президентском сроке инициативной группе общественных деятелей Северной Осетии «Согласие и стабильность». Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, приветствует решение Центра избиркома.
Надо отдать должное Вишнякову, вообще Центральной избирательной комиссии, что она оказалась, конечно, на высоте и полностью соблюла букву закона и дух Конституции. Потому что вот это вот желание оставить на третий срок любыми способами Владимира Путина и те инициативы, которые проявляются не только в Южной Осетии, помним, это было исходило из Приморского края, местных депутатов, и Чеченская республика, ее политики делали подобные заявления. Таких инициатив было много. Я надеюсь, что это последняя все-таки инициатива, и вот этим чиновникам и политикам, которые попытаются будировать эту историю, вообще надо успокоиться и думать уже о будущем, а не циклиться на желании любыми путями оставить Путина. Я вижу за этим то, что они просто себя не видят. После 2008 года на тех высоких должностях, которые они сейчас занимают, при Путине они себя видят. А при новом президенте для них это большой знак вопроса их политическое будущее.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии адвокат Вадим Прохоров в 1999-2004 годах, член Центра избиркома от Союза правых сил. Слушаем вопрос от москвича Виталия Григорьевича.
Здравствуйте, Владимир и Вадим.
Добрый вечер.
Вадим, пожалуйста, не откажите мне ответить на мой вопрос или прокомментировать его. Вот он какой. Россия, как известно, является правопреемницей Советского Союза. А в Советском Союзе, мы это знаем, была карательная психиатрия. Это тяжкое преступление против человечности. И срока давности здесь нет.
Полностью, в общем-то, согласен с позицией уважаемого слушателя. Правда, это, к сожалению, не имеет, наверное, прямого отношения к теме сегодняшнего обсуждения. Ну, проблема поднята действительно важная, серьезная. И, кстати, определенные тенденции возрождения данного чудовищного действительно способ расправы с инакомыслящими есть и сейчас. Есть как минимум один прецедент расправы с магаданским правозащитником, который сейчас находится в Петербурге. Это тема для отдельного разговора. Может быть, его стоит поднять, но, наверное, вне рамок данной передачи.
Да, но российское правосудие реабилитирует жертв карательной психиатрии, так что как раз здесь оно правоприемлемо.
Ой, да, российское правосудие реабилитирует жертв. Действительно, но вот не далее, как сегодня был вынесен приговор Таганским судом, Таганским судом двум гражданам Российской Федерации, добровольно пришедшим сдать оружие, которое они нашли на помойке, реально. И поскольку дело было доведено до суда, то судья не смог вынести решение, вопреки тому, что говорилось на предварительном следствии. То есть то, что происходит с российским правосудием, к сожалению, это, опять же, тема отдельного разговора.
Слушаем Николая Петровича, радиослушатель из Ленинградской области.
Добрый вечер, господа. Мой ответ – популизм Северной Осетии. Хотел бы им напомнить, что в конце первого срока в Путинбурге молодые лимоновцы какого-то Вову звали домой. К концу второго срока дарю им новый слоган – «Вован с вещами и щелядью на выход».
Ну, как раз вот общественные деятели Северной Осетии...
Да. Несколько, может быть, грубовато, но откровенно сказать. В целом я согласен со слушателем.
Слушаем вопрос от москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Вадим.
Здравствуйте.
Во-первых, хочу задеть я Маркову, когда он так голословно заявляет, что весь народ хочет Путина еще раз. Я и в это, то есть, мало верю, потому что минимум 80%, как я знаю, уже не хотят за него голосовать. Первый вопрос. Второе, самое важное. В администрации президента находится два серьезных обращения. На одно, которое не было конкретизировано, заявлено, что ответа не будет. А там были приведены очень серьезные факты. И президент на это как-то пропустил. Это как раз вопрос за предыдущего, предыдущего выступления. Там и об этом шел разговор. Были приведены конкретные факты. И при том, и там приведена фамилия человека, который находится в общественной палате.
Ну, обратной связи власти с обществом мы считаем дефицит.
Вы знаете, вот поднят, кстати, мне кажется, очень важный вопрос. Дело в том, что никто иной, как нынешний президент, сам выстроил такую систему, вольно или невольно, но в принципе вполне осознанно, когда за все, включая лужу на дороге, теперь, вне, с точки зрения общественности, несет ответственность он, и действительно так. Если он ставит всех чиновников, по сути, формирует парламент, в общем-то, известно, кому принадлежат СМИ, кто светится на экранах, а теперь и просто назначает губернаторов, да еще и советует губернаторами заниматься, по сути, назначениями глав местного самоуправления. Если что-то и действительно нет никакой системы противовесов, в общем-то, кроме этой так называемой вертикали, которая тоже как таковой вертикалью не является, она очень неустойчивая вертикаль, носит форму перевернутой пирамиды, да? Самая неустойчивая фигура. Поэтому, да, в общем-то, получается, что действительно президент и его администрация несут теперь ответственность за все в стране, и что спасает? Ну, что высокие цены на нефть, все же понимают.
И президент же сформировал первую треть общественной палаты.
Да и это я уж не говорю, но общественная палата вообще странный орган, такой некий эрзац, да? Если у нас, как спикер Грызлов сказал, парламент не место для политических дискуссий, то вот вам место общественная палата, да? То есть как есть вот эрзац правосудия, эрзац парламентаризма, некий такой симулятивный орган. Ну, соответственно, вот вам, пожалуйста, некая общественная палата. Да, здесь, а насчет того, что большинство не поддерживает Путина, ну, вот, вы знаете, к сожалению, боюсь, что это не совсем так, потому что при, опять же, за счет высоких цен на энергоносители все-таки некую, и только за счет этого, конечно, некую стабильность удалось обеспечить, но дело в том, что если мы вспомним страны с авторитарным режимом, уж как поддерживали многие режимы 40-х годов прошлого века, да? Или с большим удовольствием ходили шеренгами, колоннами, и что потом народы самих этих стран сделали с теми, на кого так, в общем-то, молились. Здесь это поддержка, сиюминутная поддержка того или иного количества населения еще не дает индульгенцию на нарушение закона, и в том числе Конституции.
Слушаю москвичку Наталью.
Добрый вечер. У меня вопрос технический. Как максимально противодействовать манипулированию голосами на выборах? Вот я вижу несколько выходов. Вы, как человек, лучше знающий законодательство, может быть, посоветуете. Не прийти, прийти унести бюллетени. Имеется в виду и думские выборы, и президентские. И поскольку будет, видимо, исключена графа против всех, прийти и испортить бюллетень, на нем написав наискосок против. Или проголосовать за самого абсурдного кандидата.
Вы знаете, очень, очень сложный вопрос. Значительная часть сейчас политического спектра обсуждает вообще вопрос бойкотирования предстоящих выборов. Тем более, что всем очевидно, какое засилье партии власти будет в СМИ, которое во многом и формирует мнение избирателей, какое оно было на прошлых выборах, вы это помните, до сих пор лежит соответствующая жалоба в Европейском суде, который, наверное, все-таки будет с этим разбираться. До этого не смог разобраться Верховный суд России. Да, действительно, вопрос серьезный. С моей точки зрения, вот если с моей личной точки зрения, пока еще все-таки существуют демократические партии, ну, Союз правых сил, собственно, адвокатом и членом которого я являюсь, существует, Яблоко, пока еще не утрачена окончательная возможность все-таки воздействовать на принятие демократических решений путем поддержки демократических партий. Ну, допустим, того же Союза правых сил. Если будет видно, что по результатам выборов или по складывающейся ситуации невозможно иная, какой-то иной расклад, кроме как торпедировать, бойкотировать эти выборы, это, очевидно, будет серьезнейшим предметом обсуждения для объединенных оппозиционных сил. Но есть еще и, как правильно заметила уважаемая собеседница, чисто технический вопрос. Допустим, сейчас формируются, вот сейчас, в данный момент, продолжает еще формироваться территориальная избирательная комиссия. Будут формироваться избирательные комиссии иных уровней, в частности, участковые избирательные комиссии. Граждане, которые наши соотечественники, уважаемые, которые понимают, что дальше так жить нельзя, они могут, вступив в какие-то взаимоотношения, установив контакт с теми же самыми политическими партиями, ну, допустим, Союзом правых сил, с Яблоком, с своими местными региональными ячейками, попытаться войти в состав этих избирательных комиссий, и если уж там происходят нарушения, то, по крайней мере, их фиксировать, потому что я бы глубоко убежден, что фиксировать их извне крайне сложно. Надо, во всяком случае, входить в состав избирательных комиссий и пытаться ломать эту систему. Конечно, я понимаю, что в той же Белоруссии, как рассказывали наблюдатели и сами граждане этой, в общем, многострадальной республики, там уже зачастую и подсчет не происходит. Высыпали бюллетени, а цифры уже заранее есть. Потому что представителей оппозиции просто нет в избирательных комиссиях. Там не очень уже важно, собственно, какой, что стоит, какие галочки в какой графе в самих бюллетенях. Пока еще у нас, слава богу, особенно на местных выборах, до этого не дошло. И пока, мне кажется, надо все-таки использовать возможности системной оппозиции путем введения в избирательные комиссии, сотрудничества с оппозиционными политическими партиями, общественными объединениями, наблюдателями. Ассоциация «Голос» есть, например, уважаемая, которая тоже пытается осуществлять наблюдение за выборами. Нужны бойцы, нужны члены избирательных комиссий, наблюдатели. И мне кажется, что пока это вот стоит на повестке дня, и этим еще пока можно заниматься.
Бывший председатель Центра избиркома Александр Иванченко, ныне председатель Совета директоров Независимого института выборов, считает сегодняшний отказ ЦИК пустой формальностью.
Помимо референдума остается возможность и простого внесения изменений в Конституцию квалифицированным большинством голосов депутатов Госдумы, Совета Федерации, законодательных собраний, субъектов Федерации. Мне кажется, что это больше такая кампания, которая будет продолжаться все остающееся время до истечения срока полномочий действующего президента для того, чтобы претенденты и официальные, и неофициальные чувствовали себя в напряжении, в хорошем тонусе и были готовы в случае чего поспорить и с нынешним президентом за умение, ну, скажем, управлять страной.
Да, с Александром Владимировичем, конечно, можно в этом плане согласиться. Отказ ЦИК носит, действительно, как я уже сказал, во многом формальный характер. Если будет принято решение о третьем сроке, оно будет приниматься, очевидно, иначе, нежели путем проведения референдумов. И, конечно же, безусловно, такая опасность сохраняется, хотя, наверное, все-таки пока больше, правильно сказал Хомяков Валерий Алексеевич, что смысл его выступления, как я понял, сводится к тому, что пора прекратить истерику, выражаясь словами действующего президента, и, в общем, исходить из того, что будет новый президент. К сожалению, видимо, любой гражданин Российской Федерации, на которого укажет пальцем действующий.
Слушаем москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, смешно вашего гостя слушать, откровенно говоря. Ну, почему? Потому что хочется ему напомнить, как принималась и под кого была заточена та конституция, которую мы сейчас имеем, и какие законы, и что предпринимал, какие действия предпринимались перед выборами Ельцина в 96-м, если не изменяет, году, да?
Ну, а какие принимались? Было два тура выборов, был Александр Иванович Лебедь, кандидат, Явлинский, Зюганов.
Да, Явлинский, Зюганов. Нет, вопрос-то в чем? То, что были нарушения тогда, безусловно. Безусловно. Вопрос-то я не совсем понял, в чем проблема. То, что под кого была заточена, ну, конституция есть конституция. Либо ее тогда надо менять, и, может быть, целиком, за что, кстати, многие выступают. Насколько я понимаю, вот, например, Елена Лукьянова, адвокат КПРФ, не является сторонницей действующей конституции. Но пока она существует, очевидно, ее нужно соблюдать. Если есть данные о нарушениях на других выборах, того же 96-го года. Но, очевидно, надо было как-то их реализовывать. И, собственно, я в данном случае не являюсь адвокатом выборов 96-го года. Вопрос в том, что делать сейчас.
Слушаю москвича Николая.
Осмелюсь подсказать даме радиослушательнице, она спрашивает, что делать. Есть еще одна возможность – взять открепительный талон. Это будет большой гарантией. Она что захочет, то с ними сделает. Если надо, потом покажет его свой голос. Я хотел бы сказать, что почему Северная Осетия так выступила. Глядя на униженное существо это советника Колесника, который приезжал и от Устиновской бригады, гада там по поводу Беслана громила заводы и издевалась над всеми протестующими, то, конечно, они сейчас готовы за Путина выступать и благодарить его только из-за одного того, что сейчас Колесников не может над ними измываться. Спасибо.
Сегодня, кстати, Владимир Колесников вступил в «Единую Россию», причем он полностью сохранил свои посты только в Минюсте.
Большое, большое приобретение, конечно, для «Единой России», насколько я понимаю. Единая Россия, некоторые члены Единой России сейчас в некотором беспокойстве. Вообще, надо сказать, обратите внимание, те сотрудники прокуратуры, которые сильно усердствовали по делу ЮКС, Бирюков Юрий Станиславович, Колесников, они как-то странным образом оказались вне пределах этого государственного органа, хотя, конечно, не сказать, что не удел. Но, видимо, это любой авторитарный режим избавляется от своих лучших помощников. Это было отработано еще в 30-е и 40-е годы.
Слушаем вопрос из Адыгеи от радиослушателя Виктора.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Меня зовут Виктор Прокофьевич, аул Инем, Адыгея. Значит, великое дело все-таки гласность. Мог ли я раньше, ну, говорить с вами? Я по поводу этого вопроса о референдуме. Это я рассматриваю это как обыкновенный халуяш. Как это было, ну, в российской истории, советской. Приведу такой пример. Вот выборы были президента. Кстати, господин Вишняков подтвердил в российской газете, кажется, за 26 апреля или мая. Так что в Мукаевский район, где я, ну, живу, это АУНМ. Так вот, по так-то Мукаевскому району за Путина было приписано, Вишняков подтвердил в российской газете, 2000 голосов.
Ну, мы продолжим эту тему после кратких новостей. Напомню, что у нас в студии адвокат Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома от Союза правых сил. Обсуждаем сегодняшний отказ Центра избиркома в проведении референдума о третьем президентском сроке. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Грузии задержаны 4 офицера разведслужбы России за шпионаж. Об этом сообщил министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили. По словам министра, еще один офицер укрылся в штабе группировки российских войск. В Петербурге около 200 иностранных студентов провели стихийный митинг, призывая власти оградить их от проявлений ксенофобии. Российские власти начинают масштабную экологическую проверку нефтегазового проекта «Сахалин-2». Сахалину угрожает экологическая катастрофа, заявляет министр природных ресурсов. В Москве перед зданием посольства Туркмении прошел пикет протеста, организованный в связи с гибелью в тюрьме корреспондента «Радио Свобода» Угульсапар Мурадовой. Представители Евросоюза и Ирана Хавьер Салана и Али Ларджани возобновили переговоры вокруг ядерной программы Тегерана. Встреча проходит в Берлине. Момчила Краешник, бывший спикер парламента Республики Боснийских сербов, приговорен к 27 годам заключения. Гаагский трибунал признал Краешника виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время Балканской войны. Суд в Израиле постановил освободить из-под стражи вице-премьера палестинской автономии, арестованного в августе. В секторе Газа израильские военные продолжают силовые операции. Европарламент одобрил доклад о Турции, в котором говорится о неизбежной необходимости признания Анкарой факта геноцида армян. В докладе турецкие власти подвергли критике за недостаточно быстрое проведение экономических и политических реформ. На юге Афганистана убито 25 боевиков. В Кисловодске задержаны двое подозреваемых в убийстве имама местной мечети. По сообщению ИТАРТАСС, задержаны уроженцы Кавказа. Цена природного газа, поставляемого компанией «Росукрэнерго» на Украину, не изменится до конца этого года и составит $95 за 1000 кубометров.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
С помощью сегодняшнего отказа Центра избиркома России в проведении референдума о третьем президентском сроке инициативной группе общественных деятелей в Северной Осетии «Согласие и стабильность» обсуждаем с адвокатом Вадимом Прохоровым, бывшим членом Центра избиркома от Союза правых сил. Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор», рассматривает различные сценарии проведения досрочных выборов, помимо отмененного референдума.
Продлевать президентство Путина можно разными образами. Ну, например, есть инициатива Чеченской Республики, обращенная в парламент. Поскольку президент – это глава 4 Конституции, его полномочия, то пересмотр этой главы можно обеспечить силами Федерального собрания, то есть Думы и Совета Федерации. И если Дума и Совет Федерации захотят, а они захотят это в том случае, если получат команду из Кремля, то вопрос можно решить и помимо референдума за милую душу. Есть и другие способы. Можно организовать новое государство. Новая государственная структура, ну, например, Союз России и Южной Осетии. Так что в нашей стране никаких референдумов до весны 2008 года по определению не может быть, потому что это время федеральных выборов.
Ну, в общем, да, действительно, референдумов не может быть. Да, они, в принципе, и не нужны, это верно. Это верно для решения вопросов третьего срока, если все-таки такое решение будет принято, они не нужны и, может быть, даже где-то вредны. Кстати сказать, данный референдум, что еще характерно, вопрос предлагался, ведь очень интересно, обратите внимание, на референдум предлагался следующий вопрос. Согласны ли вы с тем, что одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более 2 сроков подряд? Если большинство граждан говорит, что согласны, это просто подтверждение того, что и так содержится в части 3 статьи 81 Конституции. Собственно, ровно это положение. Для того, чтобы это опровергнуть, и для того, чтобы, вот как тут значит, выражался господин Марков, граждане имеют право желать Путина на неограниченное количество сроков, нужно, чтобы большинство граждан на этот референдум, на избирателей на вопрос референдума ответили «нет». То есть, нет, мы не согласны с тем, что одно и то же лицо не может занимать должность, то есть, может. Из этого как минимум два последствия. Первое, что такой референдум является ничтожным, потому что есть 80-я статья закона о референдуме, в котором говорится, что референдум считается, значит, имеет юридическое значение, если более половины принявших участие проголосовали «за». То есть, должно быть «за» вопрос. Если они скажут, что нет, то это крайне непонятные юридические последствия этого референдума. Но это имеет еще и побочный эффект. Действующей власти крайне невыгодно, чтобы на любой вопрос, так или иначе, исходящий от нее, или, по крайней мере, санкционированный ее, допустим, на референдуме, был ответ «нет, это опасно». Для авторитарного режима это опасно. Граждане всегда должны говорить «да». А если скажут «нет» хотя бы раз, то вдруг и в следующий раз тоже скажут «нет» и ошибутся. Поэтому я думаю, что данная формулировка была неудачна с любой точки зрения. И, наверное, все-таки инициатива исходила с места. Я не готов как бы согласиться, что это вот именно там именно халуяш или лизоблюдство. Может быть, это искреннее желание, допустим, людей на местах. Вот тут вот, это их личное мнение. Но оно не соответствует законодательству и Конституции. Вот уж извините. Поэтому... Опять же, надо прекратить истерику и просто готовиться к выборам.
Да, но напомню, что был референдум «да-да, нет-да».
Да, совершенно верно. Вот в начале, кстати сказать, да, в начале 93-го года был референдум по сохранению Советского Союза, в частности. Не, 91-го года, да?
А, да,
да, нет, да. В 93-м был вот «да-да, нет-да». А в 91-м году, за полгода до августовского путча и последующего развал Советского Союза, был референдум, на который вносился такой замечательный вопрос: вы за то, чтобы сохранить союз независимых, там, процветающих каких-то еще республик, причем в одном вопросе референдума содержалось еще несколько, там, 5 или 6 подвопросов. Ну, большинство, разумеется, там 75, по-моему, процентов или даже больше проголосовали за. Понятно, что люди за то, чтобы быть богатыми и здоровыми, а не бедными и больными, но, тем не менее, когда несколько месяцев спустя Советский Союз объективно развалился после путча, после соответствующих последующих действий, в данном случае я не комментирую, хорошо или плохо, с моей точки зрения, большой бедой это не является, кто-то скажет, что является, это уже другой вопрос, но, во всяком случае, каких-то больших серьезных выступлений буквально полгода спустя после этого референдума, всего лишь полгода спустя, не было, никто, в общем-то, даже не, к сожалению, там, так вот устроен, не озаботился. Поэтому здесь, конечно же, не следует преувеличивать значение, в общем-то, референдума, даже когда он решение принимается почти единогласно.
Слушаем Владимир, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер. У меня сейчас реплика, там будет вопрос. Вот если в следующем году цены упадут на 10-15 долларов на нефть, то окажется, что король-то голый. То есть, как бы, все то, что о чем говорится, да, придет в соответствие к тому, что есть на самом деле. А вопрос такой, возможно ли у нас такая ситуация, как в Венгрии, когда вот нам правительство говорит об инфляции 8-9%, когда она гораздо больше, да, то есть она уйдет сознательно, да, то есть народ как бы будет против этого протестовать. Спасибо.
Я, это вопрос, конечно, скорее политический, а не юридический, но мне кажется, во-первых, что 10-15 долларов, наверное, этого еще недостаточно для каких-то массовых выступлений, сейчас там больше 70 долларов, да, за,
ну, упало
за баррель, но если упадет там до 30-40, это вполне реально, да, безусловно, то есть, а цены на нефть, они, понимаете, они такие по синусоиде идут, колеблются, и поэтому здесь подсчеты достаточно авторитетных экономистов пока показывают, что ориентация на энергоносители, ну, за исключением, может быть, какой-нибудь Саудовской Аравии, где маленькое количество населения, которое только и плавает на этой нефти, оно крайне опасно. Что касается того, возможно ли венгерские события, ну, венгерское общество, конечно же, оно, во-первых, они все-таки явились некоторой неожиданностью, да, даже для властей Венгрии, для европейских властей. Но, тем не менее, все-таки уровень развития общества по демократизации, скажем так, своего государственного режима, он, конечно же, безусловно, выше, да и всегда был выше за последние, наверное, там, 100 или несколько сотен лет. И когда граждане услышали запись, с выступлением высших чиновников страны о том, что они конкретно врали своим гражданам, причем и там не было-то ничего такого, может быть, сильно криминального, просто подтвердили, что да, врали своим избирателям. И этого оказалось достаточно, чтобы вызвать большие массовые волнения. Вот попробуйте сами себе ответить на вопрос, любой, вот, кто сейчас принимает участие в обсуждении. Если у нас вдруг граждане узнают, что власти им, оказывается, врут, оказывается, что-то скрывают, ну, констатация факта. Не более того, даже если будет любая запись, аудиозапись.
Борис Макаренко, первый заместитель гендиректора Центра политических технологий, верит обещаниям Кремля.
Насколько мы слышали заявление самого президента и других высших государственных лиц, пока власть менять конституционные установления по этому поводу не намерена. Все это демонстрирует решимость исполнительной власти соблюсти закон и, соответственно, передать власть в 2008 году законно избранному президенту России. Уж преемник, не преемник, преемник, категория не юридическая, а политическая. А то, что многие доброжелатели Путина в кавычках сулят ему третий срок, ну так это их проблема.
Как преемник, не преемник? Собственно, никто особо и не скрывает, что это будет именно преемник. Как сам же преемник Владимир Владимирович из абсолютного политического небытия за несколько месяцев стал первым человеком страны волею Ельцина и его окружения. Исключительно благодаря этому. Также, в общем-то, и с гораздо большей очевидностью он сам говорит, что будет работать над этим вопросом во многих интервью. И даже когда, если я правильно помню, несколько месяцев назад было в одном из интервью им сказано, что это будет человек не очень известный, но в то же время в какой-то мере узнаваемый. То есть никто особо и не скрывает, что, в общем-то, будет предложен преемник, за которого, да, конечно же, в нынешней ситуации проголосуют, к сожалению. И, а может быть, не к сожалению, тут еще надо, конечно, посмотреть, кто будет предложен. Но, к сожалению, сам факт, что у нас идет вот развитие такой политической парадигмы по пути исключительно преемственности, преемников и так далее. Что в любом случае, конечно же, лучше полной несменяемости, как в среднеазиатских режимах.
Слушаем Людмилу Ивановну, радиослушницу из Смоленской области.
Уважаемый гость, не кажется ли вам, что в настоящее время совершенно не будет иметь значения, кто будет преемником? Потому что сейчас сверху и донизу до какого-то бригадирчика стоят силовики у власти.
Да, проблема действительно серьезная, очень серьезная. И вот, собственно, правление президента Путина, оно как раз отразилось именно таким образом, что действительно сверху донизу, вплоть до уровня ЖЭКов, и уж чего там еще стоят, действительно бригадирчики, выходцы из известно каких органов. С одной стороны. С другой стороны, но удалось же, в общем-то, за несколько лет нынешнему президенту привести к такой ситуации. Прискорбной, с моей точки зрения. Кстати, еще раз повторяю, никакой вертикалью власти это не является. Эта власть очень быстро рассыпается, как только теряется престиж и авторитет первого лица страны. Это просто, к сожалению, видимо, плохо изучали историю в свое время в Ленинградском государственном университете на юридическом факультете. Можно просто посмотреть историю Николая Первого, которую во многом, вплоть до деталей, повторяет нынешний президент. Да, хватило малейшей Крымской войны, чтобы вся эта вертикаль власти очень быстро показала свою полную негодность. Что касается того, что не будет иметь значения, да нет, наверное, все-таки будет иметь значение, если, опять же, плоха сама постановка вопроса, что вот на кого укажут, буквально, сколь он не будет малоизвестен, ну да, наверное, того и выберут. Но все-таки, если это будет человек в большей степени адекватно понимающий, скажем так, способ организации жизни общества в современном мире, и желающие, может быть, или не желающие, вот это уже будет зависеть от той же самой европейской интеграции, значит, приобретение Российской Федерации авторитета не только и не столько за счет того или иного объема вооружений, но за счет своего интеллектуального и мощи и так далее, все-таки роль личности в России, конечно же, в любом случае велика. И от преемника, конечно, будет очень многое зависеть. Но еще раз хотелось бы отметить, что плохо сам факт и сама постановка вопроса, что все будет зависеть от преемника. Вот как раз с этим-то и надо бороться. И в свое время для этого и создавался, кстати, комитет 2008. Для того, чтобы переход власти был осуществлялся демократическим путем, когда люди, народ, избиратели имели бы выбор между несколькими кандидатами, отражающими каждое, видимо, определенные политические устремления и представляющие интересы со своих социальных слоев, а не между плохим и еще худшим. Вот выбрал такого преемника, а мог бы выбрать и другого еще хуже. А вот пока, к сожалению, я боюсь, что к такой развилке идет.
Елена Лукьянова, адвокат, представитель КПРФ в Верховном суде, напоминает о нереализованной инициативе Чеченской Республики об изменении Конституции.
Ну, провели бы референдум. Референдум по изменению Конституции должно назначать Конституционное собрание. Через Думу и Совет Федерации это провести быстро. Тем более, что инициатива Чеченской Республики, которая внесла предложение об отмене Конституции вот этого ограничения, то есть не путем референдума, а через закон о порядке внесения изменений поправок в Конституцию. Просто потом дается год на одобрение это с более чем половиной субъектов Федерации. Я думаю, что в нынешних условиях это реально.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Да, вот Елена Анатольевна Лукьянова, конечно, абсолютно права, как раз ровно то, о чем она говорит, и то, о чем мы сегодня уже, то, что мы сегодня уже обсуждали, это действительно факт того, что сам референдум был не столь уж и нужен, необходим действующей власти, даже если бы она хотела и обсуждала вопрос о третьем сроке. Единственное, что, конечно, что Центр Сберком, слава богу, и действительно занял такую нормальную правовую формально-юридическую позицию, ну, просто лишний раз показывает, что в нынешней сложившейся системе органов государственной власти, он, в общем-то, является, с моей точки зрения, и я здесь, может быть, в данном случае большинство моих коллег, либерально настроенных правозащитников, адвокатов, практикующих юристов в этой сфере и политиков, может быть, и не согласится, но, по-моему, Центр Сберком принимает все-таки достаточно грамотные, правовые и взвешенные решения, по крайней мере, по сравнению с многими субъектовыми избирательными комиссиями и даже зачастую по сравнению с судами. Но если, конечно же, режиму потребуется третий срок, то они это прекрасно сделают, именуя Центр Сберком и совершенно не путем референдума. Здесь Лукьянова абсолютно права.
Слушаем вопрос от Андрея Владимировича, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Здравствуйте.
Разрешите мне, как вот человеку, ведущему государство и право, остановиться на трех моментах. Вопрос первый относительно действующей Конституции. Значит, напомню, что в 91-м году действующая Конституция была отменена указом президента, что, вообще говоря, по, так сказать, рангу просто смехотворно, да? Дальше был расстрелян парламент, и дальше была утверждена нынешняя Конституция, даже если верить официальным данным, а, как вы знаете, они сейчас подвергаются большому сомнению, менее 30% от общего числа избирателей. Поэтому мы имеем дело не с неким документом, богом данным, понимаете, а выросшим на совершенно определенной почве в определенное время. Второй момент. Кто является инициаторами, которых вы, так сказать, как правило, называете хулуями, лизоблюдами и так далее? Мы имеем большие проблемы на Кавказе. И вот когда у нас сейчас соответствующие субъекты федерации выступают с той или иной законодательной инициативой, мы эту инициативу ограничиваем с помощью совершенно формальных, на мой взгляд, оговорок. Дальше возникает вопрос, а какова альтернатива? Значит, вначале мы их силой подавляем, говорим, дорогие товарищи, живите по закону. Когда они пытаются по закону каким-то образом влиять на ситуацию в Российской Федерации, правильно, неправильно, другой вопрос, мы им немедленно даем по рукам. И, наконец, третий и главный момент. Ведь устойчивость государства в значительной степени определяется легитимностью власти. А легитимность власти – это не что иное, как уровень доверия. Я думаю, вы знаете прекрасно, что легитимность действующего президента больше суммарной легитимности всех остальных ветвей власти, умноженной там на n плюс единицу.
Ну, во-первых, если уж говорить об итогах президентских выборов 2004 года, то они ничуть не больше, чем итоги референдума 93-го года.
Ну, если можно, вот, уважаемый Андрей Владимирович, по пунктам ответить. Действительно, относительно Конституции, ну, к любой Конституции есть вопросы. Я не думаю, что любой документ можно вот назвать богом данным, да? Хотя, по крайней мере, любой правовой документ, конечно же, это продукт своего времени. Безусловно, не лишенный недостатков, но лучшего мы ничего не имеем. И мне кажется, что вот менять Конституцию каждый раз или вносить в нее поправки каждый раз на потребу дня не является позитивным. А второе, по хулуям и лизоблюдам, ну, насколько я понимаю, в этой аудитории никто хулуями и лизоблюдами не называл, во всяком случае, тех инициаторов. Это кто-то из наших...
Радиослушателей.
Кто-то из радиослушателей, да, с чем, в общем, я, ну, не могу согласиться, в конце концов. Это действительно было право выступить с такой инициативой, но только инициатива-то незаконная, она противоречит действующим законодательствам. И, наконец, насчет легитимности. С моей точки зрения, президент, вброшенный в общественное сознание предыдущим президентом, которого почему-то так ругают, но забывают, что Путин исключительно порождение Ельцина и ничего более. Безусловно, его легитимность, она равна ровно тому, что записано в законе. В законе записано, что он может избираться дважды. А уровень поддержки, ну, извините, ну, давайте не будем приводить примеры массы авторитарных режимов тех же самых 20 века, да, многие из которых очень плохо закончили. Уж какой уровень поддержки был у тех режимов? А страны под руководством этих лиц потом выплачивали репарации и до сих пор испытывают последствия Второй мировой войны. Вопрос не в том, абсолютное большинство населения, кого поддерживают, вопрос соблюдения буквы закона. Пока закон это не позволяет, и слава богу. И поэтому здесь легитимность господина Путина заканчивается ровно в 2008 году. Не хотелось бы сейчас поднимать вопрос, насколько легитимно было то, что он не слезал с экрана в 2004 году по сравнению с другими кандидатами. И это отдельная проблема. Это уже другой вопрос. Но в любом случае легитимность эта вся заканчивается на уровне 2008 года. А всегда найдется кто-то, кто попросит и в третий, и в четвертый, и в пятый раз. Вот это как раз отсутствие легитимности.
Да, и кроме того, напомню, что тогда еле набрали явку. В 2004 году пришлось дублеров выдвигать Сергея Миронова,
да,
Ирину Хакамаду.
Сергея Миронова, но Ирина Хакамада сама по собственной инициативе, при всем уважении к Ирине Муцуеве, мне кажется, что это была ошибка, и, наверное, она как бы не согласилась бы со мной. Ну, это, собственно, ее дело. Ну, действительно, и посмотрите, какое... Не знаю, кто противостоял?
Малышкин. Глазьев только.
Малышкин. Да, Глазьев, Харитонов, то есть пошли люди уже даже второго эшелона. Да нет, то, что поддерживает несколько больше половины населения, ну и что это сам по себе факт поддержки, это уже легитимность, которая дает право на неограниченное количество сроков у власти. Нет, это как раз то, что может развалить остатки государственности. Еще раз повторяю, при наличии малейших первых же проблем, которые могут возникнуть в случае падения тех же самых цен на энергоносители.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, не допускает самой возможности третьего президентского срока.
Владимир Путин никогда не собирался и не собирается идти на третий срок, поскольку это кардинально противоречит его жизненной стратегии. В 2008 году Путин собирается стать пенсионером всемирного значения, уважаемым, респектабельным, богатым, легитимным субъектом западной элиты, жителем Западной Европы или Северной Америки. Ему совершенно не нужно в этом смысле оставаться на своем президентском посту хотя бы на один лишний день или час. Другое дело, что мифология третьего срока активно культивируется, в том числе и Кремлем. Поскольку, с одной стороны, Путин хочет выгодно продать свой отказ от третьего срока Западу, показав, какой он на самом деле либерал и демократ. А во-вторых, Путин не хочет восприниматься хромой уткой в собственном окружении. Сегодняшнее решение ЦИК – отражение этого, поэтому бояться третьего срока не нужно. А виртуальные, абсолютно искусственные попытки, вроде как этот третий срок реанимировать, будут восприниматься до самого дня, часа и минуты официального ухода Владимира Путина от власти.
Ну, эта точка зрения имеет право на жизнь. Во многом, наверное, она соответствует действительности. Насчет таких прозападных идей, это, может быть, скорее к уважаемому Михаилу Сергеевичу Горбачеву вот как-то можно отнести. Здесь же такого трудно сказать, но в целом, наверное, можно действительно согласиться, что пока все-таки, видимо, ситуация развивается в том направлении, что третьего срока не будет, но борьба за преемника и за это место, конечно же, началась и развернулась, я так понимаю, в самом разгаре.
Слушаю москвича Дмитрия.
Добрый вечер, господа. Здравствуйте. Начнем с того, что, конечно, я сильно сомневаюсь в изначальной легитимности Владимира Путина, но вопрос сейчас не в этом. Как мы прекрасно понимаем с вами, здесь у нас полный консенсус, что, к сожалению, единственным фактором, обеспечившим де-факто легитимность в реальном мире этого режима, явились циклично высокие цены на нефть.
Да.
Но сегодня, к моему удовольствию, не скрою, цены эти начинают падать, это не синусоидальный цикл, да. Естественно, подъем сменяется спадом. При этом произошла одна очень интересная вещь, которая, к сожалению, осталась обойдена нужным общественным резонансом и вниманием. Это убийство Андрея Котлова 13 сентября. Только Юлия Латынина заметила это в своем заголовке в «Новой газете». Выстрел в Алана Гринспена. На самом деле, что было бы представить себе в любой, будь то демократической или тоталитарной стране первого эшелона, на роль которой претендует сегодня Россия, в случае убийства или директора Центробанка, или его первого заместителя, будь то Банк Федерального, Система Федерального Резерва Штатов, Рейхсбанк в Третьем Рейхе, или что-либо еще, я не говорю о форме правления, я говорю о той роли, на которую претендует или реально играет страна.
Ну, как известно, любая случайность может поразить политический
кризис. Ну да, я боюсь, что с исторической точки зрения вот убийство как раз президента Рейхсбанка ничего не сыграло бы, потому что там принимались решения на ином уровне, далеком от рыночных финансовых механизмов. И это, кстати, прискорбная аналогия. Вот как раз с Рейхсбанком-то зря. А насчет, не дай бог, если бы что-то произошло в Америке, ну, да, в общем, во многом, конечно, слушатель прав.
Ну, напомню, нехорошую аналогию, что убийство Кирова послужило, наоборот, для закручивания гаек, а не для какого-нибудь, для политического кризиса.
Да, убийство Кирова, конечно же, послужило именно этому, вот, но для... Все-таки для это были условия усиливающегося режима Сталина, который, в общем-то, развивался по несколько иным... Он был вполне самодостаточен, да? Сталин отдыхал, значит, в Абхазии, пил грузинское вино и прекрасно себя чувствовал на 1/6 части земли. Здесь же хотят ездить, значит, на Запад, обучать детей в Кембридже и Оксфорде, дочерей отправлять на виллу, к, значит, вместе с пони и с кони, значит, к Берлускони и так далее. И уже, соответственно, иное целеполагание. Слава богу, наверное. Поэтому в связи с этим, конечно же, налоги, надеюсь, что не сработает. Хотя, в любом случае, факт убийства прискорбен.
Слушаем москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, Путин уйдет по одной простой причине. Прежде всего, что он свой ресурс политически выработал. Основную задачу по стабилизации он выполнил. Дальше для России нужен экономический, научно-технический взлет. То, чего он не может предложить. А ведь он лезет во все дела, во все вникает. Нужны хозяйственные работники типа Лужкова, я не знаю, ну, такого склада мышления. Не политики, не особисты, а нужны будут уже новые генерации, что ли, людей.
Ну, кого вас требует время, мы это увидим сами.
Знаете, любой вопрос стабилизации, если, может быть, кто-то забыл, во многом был решен к концу 90-х годов, как ни странно, еще при Ельцине. Собственно говоря, и кому и зачем потребовались взрывы домов, ну, это отдельный разговор, да, который, опять же, выходит за пределы передачки. Все знают, каждый имеет, в общем, для себя соответствующую версию. Вот. Поэтому стабилизация была бы в любом случае, по большому счету, при любом преемнике. Но сложившаяся сейчас система как раз не позволяет развивать во многом наукоемкие производства. Если у нас масса ученых-вредителей, да, ученых-шпионов, ну, кто пойдет в науку, кто будет заниматься какими-то грантами, кто будет жить на те копейки, которые платят, конечно же, если что-то и развивается, то только добыча углеводорода, значит, углеродного сырья и, соответственно, его продажи. Поэтому как раз ровно для этого-то режим Путина ничего и не сделал для научного, интеллектуального развития. Потому что та же самая стабилизация, она шла... А для развития этих отраслей процессы ученых отбросили, я думаю, надолго, надолго назад, и удастся ли это преодолеть, еще неизвестно.
Следует ли ожидать новых попыток вот, легитимировать третий президентский срок?
Часть окружения президента, которая боится его уход, панически боится. Понимаете, в демократическом режиме всегда уход президента большой радостью не является, но люди находят себе применение. При авторитарном режиме, ну вот крайнее проявление Лукашенко, да, Беларуси, там люди просто боятся физически за свою жизнь. Поэтому здесь, конечно, его будут подталкивать к третьему сроку, в данном случае я имею в виду Путина, но надеюсь, что этого не произойдет.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был адвокат Вадим Прохоров. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Кватаверцева и Екатерина Высоцкая.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь делать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.